è della Tusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Подпишитесь на подкаст «Сигнала», мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на сайте и в приложении «Медузы». Этот эпизод о понятии «самая большая страна мира». Гордиться Россией, потому что она самая большая страна в мире, одновременно расположенная и в Европе, и в Азии, ее жителей учат с детства. Как именно она таковой стала, при этом обсуждают, мягко говоря, очень избирательно. Многие прямо ассоциируют размер страны с ее силой и престижем, и поэтому считают правильным, что за последние годы границы государства еще больше расширились за счет аннексии Крыма и других украинских территорий в результате кровопролитной войны. В сегодняшнем выпуске разбираемся, зачем Владимир Путин постоянно сдвигает границы и есть ли выгода в том, чтобы быть большой страной. Самая большая страна мира. Для России ее размер и плюс, и минус. В теории у больших стран больше торговых путей, связей, ресурсов на продажу и рабочей силы. Например, Россия благодаря своей территории многие годы была ведущим экспортером полезных ископаемых и нефти в Евросоюз. Когда ЕС ввел санкции против российских энергоносителей после начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия все равно продолжила на них зарабатывать, переориентировав экспорт на Азию. Но в современном мире размер страны совсем не гарантирует ее экономическое процветание. Как правило, ученые не видят связи между большой территорией и размером ВВП на душу населения. Скорее наоборот. Сегодня считается, что экономики маленьких стран преимущественно самые устойчивые и динамично развивающиеся. Например, именно такие государства, среди них есть Исландия и Швейцария, много лет лидируют в индексе человеческого развития ООН. Причин тому несколько. Небольшие страны больше специализируются на конкретных секторах, они более гибкие и восприимчивы к инновациям и при необходимости могут быстро перестраиваться и модернизироваться. Все это положительно влияет на экономический рост. К тому же маленькие государства участвуют в большем количестве торговых союзов, и это тоже укрепляет их финансовое положение. Наконец, там не такое глубокое экономическое неравенство между гражданами, а траты на образование и медицину составляют большую часть ВВП по сравнению со странами с большой территорией. Конечно, это не значит, что гигантские страны обречены на бедность. Скорее, нужно учитывать, насколько экономика децентрализована, открыта для регионального и международного сотрудничества. В случае России длинные торговые цепочки делают зависимыми друг от друга разные регионы. Например, чтобы экспортировать сибирскую нефть, нужно доставить ее к границе России по трубопроводу или по воде на танкерах. Однако жители нефтеносных и транзитных регионов не становятся от этого богаче. Прибыль от продажи ресурсов одного российского региона покрывает расходы государства на благосостояние граждан в других частях страны. Эта особенность российской экономики приводит к географическому неравенству, а также делает экономически невыгодным распад страны по национальному признаку или объявление каким-то регионам независимости. При распаде дотационные регионы, а их в России большинство, потеряют финансирование и рынки, к которым имеют доступ сейчас. При этом, выйдя из состава России, многие республики все равно будут вынуждены вести переговоры с руководством основной части страны, скажем, о транзите полезных ресурсов к границам. Кроме того, активисты и ученые считают разработку сибирских и дальневосточных ресурсов экономической эксплуатацией, а это признак колониальной политики, которая ухудшает качество жизни местного населения. Как Россия стала самой большой страной? Не сразу, а постепенно, в ходе многочисленных завоеваний, которые некоторые историки причисляют к колониальным войнам. Главное, что характеризует колониальную империю, неравное отношение между ее частями, особенно центром, метрополией и другими территориями. Руководство метрополии принимает решения, которые часто ведут к экономической эксплуатации завоеванных земель, а также нарушению политических, культурных прав их жителей. По мнению австрийского историка Андреаса Капеллера, Россия превратилась в империю в середине XVI века, когда московское государство захватило Казанское и Астраханское ханство, это 1552 и 1556 год, а спустя 30 лет начала завоевание Сибирского ханства. Это были самостоятельные государства, в которых существовали легитимные правители, развитая культура и общество, а ее жители исповедовали другую религию – ислам. Юридически империей Россия стала только в 1721 году при Петре I. Сенат и Синод поднесли государю императорский титул после победы над Швецией в Северной войне. Россия не только присоединяла к себе новые земли и народы, но и выводила туда население из своих старых областей. Так, на бывшей шведско-финской территории появился Петербург, а на башкирской – Екатеринбург. Этот процесс освоения земель уже после их включения в состав государства некоторые историки называют внутренней колонизацией. Новые поселения отличались друг от друга. Некоторые из них заселяли иностранцы, которые, как объяснялось в то время, несли цивилизацию в дальние уголки новой империи. Так появились немецкие сельскохозяйственные колонии в Поволжье или эстонские на северо-западном Кавказе. Другие поселения, грубо говоря, можно назвать российскими. На новые территории переселяли крестьян и работников, чтобы развивать инфраструктуру. Изначально у слова «колония» в русском языке было нейтральное значение. Оно обозначало поселение иностранных граждан, а после и российских подданных, на отдаленное от центра земле для занятия сельским хозяйством. Но со временем слово стало настолько ругательным, что даже чиновники Российской империи избегали его употребления и не признавали, что в стране существуют колонии. Новое значение колонии придали жители отдаленных от центра регионов, которые ассоциировали их с экономическим и политическим неравенством. Одними из первых в таком значении это слово употребили, например, сибирские областники, выступавшие за большую автономию для Сибири. Многие ученые утверждают, что расширение Российской империи отличалось от того, как росли другие государства того времени. По их мнению, чиновники в России руководствовались политической логикой при завоевании новых земель, тогда как в западных империях – экономической. Поэтому частные компании Великобритании, Нидерландов и Франции активно создавали предприятия в колониях и, эксплуатируя местное население, получали огромную прибыль, что в том числе позволяло западным странам стремительно богатеть. Вхождение в состав России, Сибири и Дальнего Востока и их освоение было очень долгим – лет 400. И этот процесс невозможно свести к одному фактору и одной политике. Какие-то народы были завоеваны, другие признали зависимость от империи более или менее мирной и постепенно были в нее интегрированы. Инициатива экспансии исходила иногда от центральной власти, иногда от местной, а нередко и вовсе от частных лиц. Другое дело – Кавказ. Руководством Российской империи в этом случае двигали исключительно внешнеполитические соображения. Россия стремилась подчинить себе те народы, которые были недостаточно сильными, чтобы с ней тягаться, но лояльность которых другой империи сильно бы ударила по императорскому самолюбию и могла бы, как считали правители страны, ослабить ее международное положение. Кроме того, через территории современных кавказских регионов лежал путь в Грузию, который был стратегически важен для империи. Распространение российской власти на другие регионы и страны происходило и после 1917 года, однако единого мнения среди историков, считать ли СССР колониальной державой, нет. Некоторые формы отношений между Москвой и другими государствами действительно носили колониальный характер. Они были основаны на насилии и подчинении. Но, например, политика коренизации в 1920-е годы давала людям возможность учиться на родном, а не только русском языке. Поощряла изучение и возрождение своей культуры и в целом развивала у титульных народов СССР национальное самосознание. После окончания Второй мировой войны расширялась не официальная территория Советского Союза, а ее идеологическое и военное влияние в Польше, Чехословакии, Венгрии и Восточной Германии. СССР добивался этого и с помощью оставшейся армии, которая обосновалась на специально созданных военных базах, и лояльных правительств, как в Польше, и специальных советов, фактически контролирующих местные власти и парализующих любую их самостоятельную деятельность, как, например, в Венгрии. Однако описывать эти отношения как исключительно колониальные бессмысленно, потому что так скроются истинные характеристики такого взаимодействия, и будет сложнее разобраться с современными последствиями. Зачем Путин сдвигает границы? Мы не знаем наверняка, но видим как минимум несколько причин. Лично Путин, судя по всему, что мы о нем знаем, понимает только язык силы. В автобиографии он подробно описывает, какую роль в его детские и подростковые годы играл двор. Порядки, существовавшие там, основанные на агрессии, хитрости и доминировании, скорее всего, сформировали политические приемы российского президента, которые он использует во внешней и внутренней политике. Кроме того, он принадлежит к поколению советских людей, в которых крах Советского Союза вызвал обиду и чувство ресентимента. Они лишились своей идентичности. Их, советского народа, больше не существовало, и было непонятно, где теперь мы, а где другие. Российские власти столкнулись с проблемой национального строительства. Объединить граждан могло бы осознание своей культурной гибридности. С одной стороны, россияне могут жить по разным социальным нормам, сформированным на пересечении разнообразных культур, к которым принадлежит многонациональное население страны. С другой, они говорят на одном языке, имеют общее прошлое и настоящее. Это и есть культурная гибридность. Если бы власти России пользовались этим принципом при проведении национальной политики, то у ее граждан сформировалась бы новая идентичность, скажем, русскоязычные. Что-то похожее они и придумали в конце 90-х годов. Тогда появились соотечественники, люди, родившиеся в одном государстве, не только в России, но и в СССР, которых объединяет русский язык, общая история, традиции, обычаи и культурное наследие. Жить при этом можно где угодно, полагаясь на поддержку Российской Федерации в соблюдении прав и сохранении самобытности. Различие русскоязычных и соотечественников в том, что в первом случае от российских властей потребовалось бы переосмысление истории России как истории колониальной империи. На практике представление властей России о русскоязычных людях, живущих за границей, позволило им сдвигать границы бесконечно долго, насколько хватит военной мощи и денег на войну, в точности как империи 200- или 300-летней давности. Но руководство государства постоянно подчеркивает, что ни Россия, ни СССР не вели колониальную политику. А главное, это сделало из Путина доброго и справедливого защитника советский образ, который ему хорошо знаком и которому хочется соответствовать. Президент России может сдвигать границы, а говоря точнее, оккупировать и аннексировать территории других государств, еще из-за особого политического мышления, которое присуще не только ему, но и его окружению и некоторым россиянам. Он представляет международные отношения как игру с нулевой суммой, когда выигрыш одной стороны равнозначен проигрышу другой. Это мышление не то же самое, что имперское, которое оправдывает навязывание своей воли другим народам и вторжение на территорию независимых государств из соображений блага и заботы о них. Но именно его сочетание с империализмом дает особенно опасные результаты. Выходит, если мы сейчас не навяжем свою заботу другим, то это сделает кто-то другой. И это неминуемо приведет к проигрышу, как геополитическому, так и личному. Такое мышление родом из 19 века, но оно смогло прижиться в советской политической культуре, а затем перекочевать в российскую. В царское время Россия продвигалась вглубь Азии по принципу «если этого не сделаем сейчас мы, это сделают англичане». Солдатам армий стран Варшавского договора в 1968 году, вторгшимся в Чехословакию, говорили, что если бы они не вошли в Прагу, то через несколько часов там были бы войска НАТО. Буквально то же самое повторяет и российское государство. Владимир Путин, скорее всего, искренне верит, что США, противник со времен СССР, и НАТО хотят напасть на Россию, или, по крайней мере, лишить ее статуса мировой державы, которая оказывает серьезное влияние на соседей. По мнению российского президента, захватить Украину, где живет один с Россией народ, исторически и традиционно близкий ему, значит указать противнику, то есть НАТО, на его место и переутвердить зоны влияния. Путин ведет захватническую войну и сдвигает границы, потому что именно так ведут себя империи. Провозгласив Россию государством цивилизации, поглощающим культуры малых народов, к которым российский президент относит и украинский, он в его представлении просто не мог поступить иначе. По мнению Путина, только вобрав в себя Украину как государство, Россия восстановит свою историческую целостность. Тогда получается, что страна с 40-миллионным населением для российского президента не более чем объект, который позволит ему подстроить мир под собственное имперское видение. Но в случае России все осложняется еще и логикой российского руководства, согласно которой проигрыш условному коллективному Западу ведет к унижению и уничтожению страны. Хотя в реальности, конечно, это совершенно не так. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Площадь России, 17,1 миллиона квадратных километров, почти в точности совпадает с площадью карликовой планеты Плутон, 17,7 миллионов квадратных километров. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание — сила. Будущее — это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явления или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал@meduza.io.